эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: Грузия пытается защититься от коронавируса и вызванного пандемией экономического кризиса. Абхазский ЦИК был на грани голодовки, но парламент самопровозглашенной республики все-таки принял некоторые поправки в избирательное законодательство. Реформа юго-осетинской судебной системы. Может ли суд самопровозглашенной республики быть независимым? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями мой коллега Вадим Дубнов.
Число умерших от коронавируса во всем мире превысило 5000 человек. Таковы сводные данные на середину дня 13 марта. Больше всего жертв коронавируса в Китае, где в декабре прошлого года впервые были отмечены случаи инфекции и откуда она начала распространяться. В Китае умерли 3177 человек, подавляющее большинство в Ухане. В последние дни число новых случаев инфекции и смертей в Китае падает. Власти заявили, что пик эпидемии в стране пройден. На втором месте по числу смертей Италии, более 1000. В последние несколько дней в стране за сутки умирает 150-200 человек. Фиксируется более 2000 случаев заболевания. Более 500 человек умерли в Иране, 91 в Испании, 71 в Южной Корее, 41 в Соединенных Штатах. Всего хотя бы один летальный исход зафиксирован в 40 странах. Уровень смертности неравномерен по странам. В Италии он на данный момент превышает 6%, в Южной Корее менее 1%. По недавней оценке Всемирной организации здравоохранения, по всему миру смертность порядка 3,4%. В России, где по данным властей более 30 случаев инфекции, пока, по официальным данным, не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса. Представитель Министерства иностранных дел Китая Джао Лидзянь предположил в четверг, что коронавирус мог быть завезен в китайский город Ухань американскими военными. В Твиттере он отреагировал на высказывание советника президента США Роберта О'Брайена, который обвинил Китай в том, что тот медленно отреагировал на вспышку коронавируса и был недостаточно прозрачен при информировании о борьбе с ней. О'Брайен предположил, что промедление Китая обошлось миру в 2 месяца, в течение которых мир мог подготовиться к эпидемии. У президента Бразилии Жаира Болсонаро подтвердился диагноз коронавируса. Об этом сообщает телеканал Fox News. По его сведениям, тест, который прошел Болсонаро, дал положительный результат. В связи с этой информацией на срочное совещание созвали нескольких сотрудников администрации президента США. На сегодня анонсирована также пресс-конференция в Белом доме. Несколько дней назад Жаир Болсонаро встречался с американским лидером Дональдом Трампом во Флориде в его частной резиденции Мар-а-Лаго. В среду коронавирус подтвердился у помощника бразильского президента Фабио Вайнгартена, который также присутствовал на встрече с Трампом. Он прошел проверку из-за симптомов гриппа. Президент США Трамп в разговоре с журналистами ранее заявил, что не испытывает никакой тревоги. Все 85 регионов России, включая аннексированные Крым и Севастополь, проголосовали за поправки в Конституцию, передает ТАСС. Текст предусматривает, среди прочего, перераспределение баланса властей, возможность увольнения судей Конституционного и Верховного судов и обнуление президентских сроков для Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Это позволит каждому из них избраться еще на 2 срока, если они будут участвовать в выборах и выиграют в них. Необходимого для этого числа голосов регионы достигли еще накануне. Теперь документ должен быть одобрен Конституционным судом и подписан Путиным. В случае положительного решения президент объявит общероссийское голосование, намеченное на конец апреля. В случае одобрения поправок более чем половины проголосовавших, обновленная Конституция вступит в силу со дня публикации итогов голосования. Авиаудары США в Ираке, в результате которых сегодня погибли несколько бойцов проиранских вооруженных формирований, усилили напряженность в регионе. Власти Ирака назвали удары агрессией. В Тегеране предостерегли президента Дональда Трампа от опасных действий, сообщили западные агентства. США заявили, что удары были нанесены минувшей ночью в ответ на ракетные удары 11 марта по иракской военной базе. Тогда погибли 3 военнослужащих, 2 американцев и 1 британец. По заявлению иракского командования, сегодня, 13 марта, в результате американского удара были убиты 5 военнослужащих сил безопасности и 1 гражданский, служащий все граждане Ирака. Потери бизнесменов в России из-за обвала на мировых фондовых рынках в четверг 12 марта превысили 15 миллиардов долларов. Таковы подсчеты агентства Bloomberg, которое составляет индекс 500 самых богатых людей мира. Речь идет о потерях 24 богатейших россиян. Из них, по оценке Bloomberg, больше всего, почти 2 миллиарда долларов, потерял совладелец Лукойла Вагит Алекперов в связи с падением акций нефтяной компании. Более 1 миллиарда долларов за день, по оценкам, потеряли Владимир Потанин, Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. целом же 500 богатейших людей планеты в совокупности потеряли за четверг около 330 миллиардов долларов. В результате состоянием более 100 миллиардов долларов теперь обладает только Джефф Безос. На Нью-Йоркской бирже накануне было зафиксировано самое резкое падение котировок с 1987 года. Индекс Доу Джонса упал более чем на 9%. Фондовый рынок США так отреагировал на распространение коронавирусной инфекции и, в частности, на обращение президента Дональда Трампа, который призвал все страны к чрезвычайным мерам для борьбы с коронавирусом. В пятницу биржевые котировки в Азии и Европе растут. На бирже в Москве индекс РТС вырос более чем на 4%. После существенного падения в четверг укрепился и рубль. В середине дня 13 марта курс был около 73 рублей за доллар и 81 рубля за евро. Европейская футбольная ассоциация приняла решение приостановить розыгрыш международных клубных соревнований Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации. Накануне из-за пандемии были перенесены несколько матчей, и стало известно, что вирус диагностировали у нескольких известных игроков.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. За последние 24 часа новых случаев инфицирования коронавирусом в Грузии выявлено не было. Несмотря на то, что власти не спешат объявлять чрезвычайное положение в стране, ряд мер, предусмотренных им, уже приняты. Одним из самых больных вопросов остается режим самоизоляции, то, насколько добросовестно люди придерживаются предписанных им правил. Подробности в материале Анастасии Славинской.
Женщина, отказавшаяся соблюдать режим самоизоляции, вынудила самоизолироваться от нее все село. Несколько дней назад она, ввиду кончины супруга, вернулась из Италии в родное село Хуневи и, несмотря на предписанный ей режим изоляции, не стала ограничивать себя в общении с односельчанами. Часть жителей села, опасаясь за свое здоровье, перестали выходить за пределы своих участков. Некоторые, как рассказывают местные, решили даже на время уехать из Хуневи. Сама женщина в интервью Тавари Архи заявила, что чувствует себя абсолютно здоровой, и пожаловалась на недалекость односельчан. «Никаких причин определять меня в карантин нет. Я ведь не могу заполнить головы населения мозгами и образованием. С людей надо спрашивать в соответствии с их способностями мыслить, а они мало понимают. Просто что-то слышали о коронавирусе, а что это значит, не знают». Впрочем, ближе к вечеру МВД Грузии заявила, что жительница села Хуневи в принудительном порядке была помещена в карантинную зону. В карантин под конвоем полиции было доставлено еще 8 человек.
Министерство внутренних дел совместно с Национальным центром контроля заболеваний для предотвращения распространения коронавируса продолжает проверять граждан, находящихся в самоизоляции. В результате совместного мониторинга в Тбилиси, регионах Аджари и Мерети и Квемокартли были выявлены лица, нарушающие правила самоизоляции.
Сказал замминистра внутренних дел Владимир Вацвадзе. «Главное, чтобы на нас коронавирус не свалился», – попробовал пошутить в ходе брифинга премьер-министр Георгий Гахария, когда в зале шумом упала железная конструкция. Глава правительства сегодня представил план действий, направленный на снижение негативного влияния коронавируса на грузинскую экономику, а также подробнее рассказал о тех ограничениях, которые были приняты для того, чтобы воспрепятствовать распространению вируса. Это продленные до 1 апреля каникулы в школах и вузах, частичный переход на дистанционный режим работы в ведомствах и организациях, отложенный весенний призыв и другое. При этом, как заявляет премьер, пока объявлять чрезвычайное положение в стране он нужным не считает.
«Ежедневно в условиях появления новых вызовов мы ужесточаем ограничения. Скажу откровенно, нам придется еще больше их ужесточить. Но я не вижу необходимости в объявлении чрезвычайного положения сегодня. Возможно, она может возникнуть хоть завтра. Следует понимать, что мероприятия, предусмотренные чрезвычайным положением, мы частично уже начали. Когда будет необходимо использовать государственные инструменты полностью, мы, разумеется, сделаем этот шаг».
Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать временной отмены сообщения с Россией, Гахари ответил, что не исключает этого. Но, по его словам, акцентировать внимание на одной стране не стоит.
Конечно, здесь речь идет не только о России. Мы говорим о глобальной проблеме и о вирусе, который, мы понимаем, границ не признает. Соответственно, во главе угла у нас безопасность граждан. Если будет необходимо провести особые мероприятия на границах для снижения рисков, какой бы страны это ни касалось, мы сделаем это.
Сказал Кахария. По данным, на 8 часов вечера новых случаев инфицирования за последние 24 часа выявлено не было. Счетчик остановился на 25. В самоизоляции находится более 1000 человек, в режиме карантина 245, под стационарным наблюдением 58. Тем временем люди постепенно начинают обживать коронавирусную реальность. Офисы тестируют различные программы, позволяющие поддерживать связь между сотрудниками в условиях дистанционного режима работы. Минобразование совместно с общественным вещателем готовит учебную программу, которая будет транслироваться посредством различных медиаплатформ ОВГ. Чтобы скрасить будни самоизолированных, на месяц был открыт бесплатный доступ к 2000 электронных книг, размещенных на платформе Lit.ju. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правительство Грузии разработало комплекс мер по стимулированию бизнеса. Полный пакет налоговых послаблений составит 1 миллиард лари, заявил сегодня глава Кабмина Георгий Гахария. В свою очередь, ведущие коммерческие банки Грузии предоставили должникам трехмесячную отсрочку процентов по кредитам. Антикризисные подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Как заявил премьер-министр на сегодняшнем брифинге, Кабмин делает все возможное, чтобы ослабить влияние коронавируса на экономику. Правительство готово оказать помощь нашему бизнесу и экономике для смягчения последствий кризиса. Конечно, основной удар нанесем по самому успешному сектору – туризму. Поэтому наша главная цель – максимально помочь этому сектору. Вчера у нас была встреча с представителями банковского сектора, на которой мы решили, что все компании, имеющие проблемы в банковском секторе, смогут реструктуризировать свои кредиты в течение следующих 3-4 месяцев. В соответствии с этими предложениями, туристический сектор получит помощь около 100 миллионов лари. По словам премьер-министра, эта мера затронет 18 тысяч компаний и более 50 тысяч сотрудников. На данном этапе в таких отраслях, связанных с туризмом, как отели и рестораны, туристические агентства, транспортные компании и экскурсионные агентства, будут освобождены от налога на имущество и подоходного налога на 4 месяца. Кроме того, правительство Грузии возместит в двойном размере сумму налога на добавленную стоимость для бизнеса вместо прежнего плана по возмещению НДС в размере 600 миллионов лари. По словам премьер-министра, при возврате этой суммы 1,2 миллиарда лари будут возвращены в экономику. Мы в полной мере осознаем, что экономике нужна помощь, поэтому мы намерены инвестировать до 300 миллионов лари в капитальные расходы и инфраструктурные проекты до конца года. Подытожил Георгий Гахария. В оппозиции назвали запоздалыми и неэффективными последние инициативы правительства. Более эффективной мерой стало бы снижение подоходного налога с 20 до 17%, говорит член Политсовета Европейской Грузии Зураб Чабирашвили. Еще 28 января правительством была анонсирована разработка стратегии по противодействию экономическим вызовам, вызванных распространением коронавируса. И сейчас, спустя полтора месяца, предлагается план, который не отвечает сегодняшним вызовам, и время безвозвратно потеряно. Сегодняшний бюджет Грузии никак не соответствует глобальным проблемам, а планы властей по увеличению капитальных расходов показывают, насколько они оторваны от реальности. В отличие от политиков, экономисты приветствуют инициативы Кабмина. По словам главного редактора издательского дома Forbes Georgia Георгия Сакадзе, экстренные меры призваны не только смягчить удар для бизнеса, но и дать передышку грузинскому лари, который на фоне драматических известий с фондовых рынков продолжает свободное падение. Выгода для крупного бизнеса очевидна. Крупнейшие банки объявили об отсрочке выплат процентов по кредитам. Что касается малого бизнеса, то он получит отсрочку сроком на 4 месяца. И по моей информации, выплаты по налогам начнутся только с ноября. Почему это важно? Правительство отказалось от субсидирования отрасли. А это означает, что на рынок не будут выброшены дополнительные средства, что, по идее, должно смягчить эффект падения. Лари. Эти меры будут иметь исключительно фискальный эффект. По словам профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, описанные меры направлены лишь на стимулирование определенных кругов экономики. Меры призваны смягчить удар для определенной части бизнеса и трудоустроенных там сотрудников. Но не вполне ясно, что делать остальным гражданам. Хотелось бы услышать сформулированные принципы помощи социально незащищенным гражданам в условиях переформатирования экономики и роста цен. При этом экономисты признают, любые временные меры рассчитаны лишь на ближайшую перспективу. Остальное будет зависеть от того, насколько быстро мир сможет выбраться из этой катастрофы. Из Тбилиси Иракли Ораквелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. Грузинская оппозиция обещает провести судебную реформу в случае победы на парламентских выборах. Два десятка партий подписали сегодня соответствующий меморандум. Он состоит из 5 пунктов и, как уверяют противники власти, подразумевает реальную независимость судебной системы. Владимир Унанян с подробностями.
Судебная система Грузии требует радикальной реформы, и она станет возможной после поражения грузинской мечты на предстоящих осенью парламентских выборах. Это лейтмотив сегодняшнего перформанса оппозиции. Лидеры двух десятков политических организаций устроили у здания Верховного суда презентацию меморандума о судебной реформе, который готов поддержать практически весь оппозиционный спектр. По словам бывшего депутата столичного городского собрания и экс-кандидата в мэры Тбилиси Алико Элисашвили, единство противников власти в этом вопросе беспрецедентно. Последние 30 лет это первое исключение, когда мы, совершенно разные люди, представители оппозиционного спектра, подписываем, можно сказать, даем клятву в том, какой должна быть Грузия после выборов. Очень важно, что мы говорим о том, как начать демонтаж советской системы управления, так как все это время у нас была действующая по инерции советская система. Документ состоит из 5 пунктов. Среди них в течение года ввести институт суда присяжных для рассмотрения тяжких и особо тяжких преступлений. В течение последующих 4 лет для рассмотрения всех преступлений. Преступлений, предполагающих тюремное заключение. Также оппозиция до конца 2021 года предлагает ввести принцип выбора ответчиками и истцами судей первой инстанции, в которой рассматривается большинство дел. Реформа предполагает в том числе прекращение полномочий действующего состава Высшего совета юстиции посредством конституционного изменения, объединение Верховного и Конституционного судов, а также упразднение всех принятых с 2017 года актов о бессрочном назначении судей. Среди планов оппозиции назначить на продолжительный срок судей из США и Великобритании верховные и апелляционные инстанции. Причем приглашенные судьи должны составлять большинство во всех возможных коллегиях. И еще одно новшество – признать правовыми прецедентами решения Верховного суда США по гражданским или административным спорам, связанным со свободой слова, а также по тяжбам между государством и бизнесом или гражданином. По мнению одного из инициаторов меморандума, лидера партии «Новая Грузия» Георгия Вашадзе, реформа станет гарантией отсутствия возможности появления в стране новых политзаключенных. Каждый гражданин Грузии будет чувствовать себя защищенным, и никто не сможет его угнетать. Любое политическое преследование раз и навсегда будет прекращено. И еще один важный момент. Каждый инвестор и представитель местного бизнеса будет уверен, что он может создавать рабочие места и инвестировать в Грузию и будет защищен. При этом оппозиция дала понять, что если власти не освободят их соратников, отбывающих заключение, она не примет участие во всенародном обсуждении конституционных изменений в избирательную систему и продолжит бойкотировать заседания парламента. То, что 12 марта соответствующий законопроект был зарегистрирован в высшем законодательном органе, лишь часть соглашения, достигнутого 8 марта при посредничестве зарубежных дипломатов, заявляют противники власти. Еще один главный пункт договора – освобождение политзаключенных, уверяет Георгий Вашадзе. Мы сказали, что поддержим конституционные изменения. Хорошо, мы готовы сотрудничать в этом ключе. Но, с другой стороны, мы ни на шаг не отступим от своего требования. требования. Все политзаключенные должны быть освобождены. Это предмет наших договоренностей, и это известно не только нам. Наши американские и европейские друзья прекрасно осведомлены об этом. Поэтому для нормализации ситуации, для нормального процесса конституционных изменений важно, чтобы мы увидели конкретные шаги.
В правящей партии требования оппозиции уже отвергли, по словам лидера фракции «Грузинской мечты» Рати Иона Тамишвили. Договоренности касаются только избирательной системы, никакого упоминания о политзаключенных на переговорах не было.
Важно, что законопроект по изменениям в избирательную систему уже зарегистрирован в парламенте. Мы исполняем свои обязательства. Что касается публичных разъяснений, для общественности мы подготовим модель, как это будет лучше сделать. Так что говорить языком ультиматумов, я думаю, контрпродуктивно. И каждый оппозиционный субъект должен понять, что манипулированию в этом процессе места нет. При этом под вопросом оказалась работа специальной комиссии, которая должна разъяснить гражданам страны суть конституционных поправок. Ее члены должны были посетить все регионы страны и встретиться с населением. Однако в связи с вирусной угрозой массовые собрания будут невозможны. При этом премьер-министр Георгий Гахария призвал не связывать мероприятия по борьбе с инфекцией с политической борьбой.
Политику, процесс, да, вирус там, пандемия там,
пожалуйста, не объединяйте политический процесс и борьбу с вирусом. Это два совершенно независимых события. Пандемия объявлена в качестве глобального вызова для всего мира, частью которого мы также являемся. Мы все прекрасно знаем, что конституционные изменения должны быть проведены, и, естественно, сделаем все для того, чтобы они были проведены. Но если это будет нести опасность здоровью граждан, я не знаю.
Как именно население будут знакомить с поправками в Конституцию, пока не ясно, но в «Грузинской мечте» дали понять, если проект конституционных поправок по части избирательной системы, подразумевающий перераспределение мандатов в соотношении 120-30 в пользу пропорциональной системы, будет сорван, то вина за это целиком будет лежать на оппозиции. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Цхинвале тоже обсуждают судебную реформу. Депутаты парламента самопровозглашенной республики в настоящее время изучают предложение президента Анатолия Бибилова об отстранении некоторых районных судей и назначении новых. На этом фоне сама модель формирования судейского корпуса стала предметом дискуссии. Ее выслушала Ирина Келексаева.
Комитет парламента Южной Осетии по законодательству, законности и местному самоуправлению накануне рассмотрел представление президента Южной Осетии об освобождении от должности ряда районных судей и его предложение о новых назначениях. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение президиума парламента, а дальше на сессию, где депутатский корпус будет голосовать окончательно. Разговор о зависимости судейского корпуса Южной Осетии, пересмотре законодательства, чтобы сделать возможным не назначать, а выбирать судей любого уровня в республике ходят не первый год. Как правило, обсуждение этого вопроса вспыхивает в период политических выборов или на фоне резонансных для общества судебных процессов. В беседе с «Эхом Кавказа» югостинский эксперт Рулан Келексаев делится. Система назначения судей президентом больше подходит для больших стран, а у нас правосудие становится заложником некой благодарности судьи президенту.
Я считаю, что в такой маленькой республике самый оптимальный вариант – это выборы судей. В этом случае карьера судьи зависит и только от его авторитета в обществе. Насколько он объективно и грамотно разбирает дела. Нечестного и несправедливого судью не переизберут на второй срок. Ну или хотя бы на данном этапе ввести суд присяжных, который бы более эффективно контролировал вынесение справедливых решений судей. Тем более мы стремимся к унификации югостинского законодательства с российским. Где суды присяжные есть. Но на это иногда некоторые чиновники заявляют о том, что в маленькой республике, где все друг друга знают, суд присяжных как бы неэффективен. То есть как бы люди начнут оправдывать друг друга. Но почему-то они допускают, что в этой республике можно назначать судей, а не избирать. Как будто назначенные судьи не часть того же общества, что и присяжные.
Активный противник действующей системы монополизации власти, депутат парламента Давид Санакоев считает, что отсутствие независимости даже одной ветви власти приводит к подрыву государственности.
Ситуация складывается таким образом. образом, что все три ветви власти находятся в одних руках. И это подрывает всю основу государственности. Тот принцип, что каждая власть должна быть независимой. И здесь напрямую можно вот провести такую черту, что и судьи тоже не являются независимыми. Вот на сегодняшний день посмотреть, кто представляет каждую ветвь власти, можно сказать, что все они представители, не нынешние или бывшие представители Единой Осетии. И как написан закон, с этой точки зрения, судьи представляются президентом, назначаются парламентом, как бы исполняют свои функции, но на сегодняшний день большое количество жалоб на те решения, которые принимаются судьями. И тут прямо прослеживается, что нет независимых решений.
Яркий тому пример из недавнего прошлого, по словам Сунакоева, парламентские выборы, когда решениями суда блокировалась регистрация многих кандидатов в депутаты.
Пользовались все механизмы, в том числе и судейский механизм. И мы это видели. Картина в парламенте могла быть совершенно иной. И представительство в парламенте могло быть совершенно другим.
По мнению Давида Сунакоева, необходимо вернуться к обсуждению о внесении изменений в законодательство местными парламентариями.
Как только начал работать парламент нового созыва, как раз вопрос об этом ставился, чтобы не доводить опять к внесению каких-то изменений до непосредственно времени перед выборами, чтобы работа была планомерная, чтобы она была основательная. То есть тут речь идет и об избирательном праве, в том числе и как раз о вопросе судей. Если всю систему оставить такой, какая она есть, ни к чему хорошему не придет. Поэтому, если мы не примем кардинальных мер, то ситуация не изменится. Каждый будет стараться власть держать, каждую ветвь власти держать при себе. Каждый следующий президент, он будет стараться это делать.
От этого искушения, говорит политик, при нынешних законах им наверняка будет сложно отказаться. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Читаем прессу». С обзором абхазских СМИ из Сухуми наш корреспондент Анаит Гагарян.
Инициатор внесения в законодательство Абхазии 20-й статьи Конвенции ООН Астамур Какалия на своей странице Facebook опроверг информацию о том, что накануне в митинге в поддержку объявивших голодовку на площади Свободы было много сторонников экс-власти. Астамур Какалия отметил: «Мы собрались не в пользу политиков, а по конкретной теме 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции. Мы всегда действовали без оглядки на одобрение кого бы то ни было из политиков. Когда мы начинали движение, президентом был Анкваб, а в оппозиции был Хаджимба. Когда мы продолжали, президентом был Хаджимба, а в оппозиции был Анкваб. А мы все это время продолжали усилия по принятию 20-й статьи и конкурсного подбора кадров. Мы не зависим и никогда не зависели и никогда не будем зависеть в своих мнениях от мнения изменчивого общественного мнения и тем более политиков. Пусть нас будет мало, зато мы были и будем самостоятельны в своих решениях. Частный сектор – опора государства, считает журналист Надежда Венедиктова. В своем блоге на сайте Асарки она написала: «Опять общие, но очень красивые слова о законности, справедливости и так далее. И ни одного конкретного слова о мерах поддержки среднего и малого бизнеса, о необходимости добиться льготного провоза через российскую границу наших сельскохозяйственных товаров, что позволило бы сельским производителям самостоятельно встать на ноги. У Абхазии достаточно собственных ресурсов, чтобы развиваться. Мы просто никак не можем организоваться на современных принципах самоокупаемости. Мы хотим жить по старинке, с опорой на властное государство, структура которого давно морально устарела и износилась». Она отметила, что огромную услугу стране окажет лишь тот лидер, который осознает, как устроено современное государство, служащее интересам всего народа, а не только властной верхушки. О современных реалиях, перспективах, планах и потребностях Ткварчальской центральной районной больницы корреспонденту газет «Республика Абхазия» рассказала главный врач Лали Гаргулия. 6 лет назад из-за загрязненной воды жители Ткварчала заболели дизентерией. Как сообщила Гаргулия, болезнь дает о себе знать и сегодня. Тяжело переболевшие пациенты поступают к нам с жалобами на боли в животе, особенно это касается детей. Кстати, многие для лечения выезжали за пределы страны. Сейчас на месте загрязнения введены очистные сооружения и водозаборы. СЭС контролирует состояние воды. Такие случаи не должны повторяться, заверила она. В больнице работают 20 врачей. Здесь регулярно проводятся как плановые, так и экстренные операции. У нас 3 машины скорой помощи, 2 из которых исчерпали срок эксплуатации. Но нам обещали выделить одну новую, сообщила главный врач больницы. С июня 2017 года Ткварчальская ЦБР находится на реконструкции. По ее завершении больницу оснастят новым оборудованием, которое уже заказано. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Правительство Грузии представило антикризисный план. Он предусматривает меры стимулирования экономики, объем которых составляет около миллиарда лари. Как заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахари, правительство на 4 месяца освобождает от уплаты подоходного налога и налога на имущество туристический сектор, в том числе гостиницы, рестораны и туристические компании. Инициатива коснется около 17 тысяч компаний, в которых трудоустроено около 50 тысяч граждан. При этом, по информации Гахари, правительство вместо запланированных 600 миллионов лари вернет компаниям 1,2 миллиарда лари в качестве излишков НДС. Еще 300 миллионов лари до конца года будет направлено на инфраструктурные проекты. Правительство также планирует выплату процента по банковским кредитам для гостиниц. Ранее коммерческие банки объявили, что отсрочат выплату по кредитам на 3 месяца. Премьер-министр Грузии Георгий Гахари сегодня не исключил введение ограничений для граждан, прибывающих из России. Возможно, стоит задуматься об ужесточении российского направления. Но нельзя говорить только о России. Мы говорим о глобальной проблеме и вирусе, который не знает границ, заявил он. Вместе с тем, грузинские власти готовы помочь жителям Абхазии и Южной Осетии в борьбе с коронавирусом, заявил госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цехилашвили. По словам министра, это касается как предупреждения распространения опасного вируса, так и диагностики и лечения. Несмотря на ограничения, в течение многих лет наши сервисы здравоохранения охватывают Абхазию и Схинвальский регион. Определенными медицинскими средствами мы помогаем на местах, у населения есть и доступ к бесплатным сервисам, отметила она. Цехилашвили указала на то, что грузинские власти не контролируют участки российско-грузинской границы, которые являются оккупированными. Мы ищем определенные возможности по предупреждению распространения коронавируса. Даже сегодня работаем, чтобы помочь населению. Они должны знать, что грузинское государство ни на минуту не забывает о них, заявила Цехилашвили. В Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолия Бибилова. Об этом сообщает сайт Кремля. Знаю, что у вас запланирована еще встреча с администрацией и с правительством. В целом отношения развиваются по восходящей, это хорошо. В прошлом году мы зафиксировали рост товарооборота, что тоже не может не радовать. Выполнена и инвестиционная программа в объеме 4,2 миллиарда. Знаю, что у вас есть еще некоторые соображения по этому поводу, как можно дальше двигаться и что является приоритетным для республики, заявил Путин. Бибилов, в свою очередь, отметил, что в последние 2 года удалось практически полностью выполнить инвестиционную программу в 2019 году на 97%, в 2018 году на 100%. Он также поздравил российского лидера с годовщиной образования КГБ. Кандидат в президенты самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжани назвал сохранение и развитие абхазского этноса главной задачей его команды. В последние годы те государственные институты, которые работали более или менее эффективно, подверглись серьезной деструкции. Пошли обратные процессы, все это носило внутренний характер. Эти угрозы были порождены внутри, у нас в Абхазии, нашими горе-политиками, заявил Бжани в интервью, которое вышло в эфире абхазского телевидения. Бжани указал на большое число ДТП в Абхазии, по причине которого в год погибают около 60 человек, в основном молодые люди. По словам Бжани, состояние его здоровья не отразилось на работе предвыборного штаба, вскоре он продолжит активную кампанию. Как выяснилось, все было из-за пневмонии, но материал, необходимый для анализа, для того, чтобы исключить или подтвердить, было ли внешнее воздействие, направлен в российские и зарубежные лаборатории, заявил он.
Новости представил Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия рассмотрели некоторые поправки в избирательное законодательство. Как пошутили во время заседания, члены Центра избиркома были уже готовы объявить голодовку, если их предложения не будут рассмотрены. С подробностями наш сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в парламенте Абхазии, сразу после вчерашнего, состоялось еще одно заседание сессии. И если вчера заседание проходило очень напряженно, на фоне продолжавшейся целую декаду на Сухумской площади свободы голодовки активистов антикоррупционного движения в республике, в конце концов депутаты удовлетворили их требования, то на сегодняшнем обстановка была уже иной, более расслабленной, порой звучали шутки и смех. Между тем, одним из первых сегодня обсуждался тоже весьма важный вопрос, без решения которого осложнялось проведение грядущих в этом месяце повторных президентских выборов. Но внесший предложение включить его в повестку дня парламентарий Батал Табаго подчеркнул, что поправка носит технический характер. Он же и сформулировал ее, когда очередь дошла до ее обсуждения. Статью 16 закона о выборах президента Абхазии дополнить словами: в избирательном бюллетене в конце перечня кандидатов помещается строка против всех кандидатов с расположенным справа от него полем для голосования. Отвечая на вопросы депутатов, Табаго, сам в прошлом многолетний председатель ЦИКа, в очередной раз пояснил:
вы знаете, по старой форме, когда мы голосовали вычеркиванием, в протоколе записывалось количество поданных против всех. Но сегодня мы ставим галочку. Подсчитать можно, но в бюллетене должна быть строка, где написано, что против всех. В 17-18 статье закона это указано. На выборах, которые проходили, это было внесено в Центральной избирательной комиссии. Это техническая поправка, 16-й нет. В силу причин, связанных с тем, что мы поменяли методику голосования.
Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба поддержал внесенное предложение. Он сказал:
по поводу предложенного на рассмотрение проекта закона, если позволите пошутить на злобу дня, то в ЦИКе уже рассматривался вопрос, что если эту поправку парламент не примет, члены ЦИКа готовы были объявить голодовку. Это шутка на злобу дня. И Центральная избирательная комиссия поддерживает и просит принять данный проект, если не будет разногласий. И сегодня в окончательном чтении, если сегодня будет проект принят, на завтра планируется заседание Центральной избирательной комиссии, потому что ЦИК уже с 15 числа необходимо приступить к изготовлению избирательных бюллетеней.
Поправка к закону была принята единогласно. Впрочем, статья 16 закона о выборах президента Республики Абхазия не единственная вызывала вопросы. Напомню, что в конце января, после назначения даты повторных выборов, ЦИК обратился в парламент с рядом предложений по изменению избирательного законодательства Абхазии. В феврале депутаты представили на рассмотрение заседания сессии два законопроекта, направленных на устранение неоднозначности трактовки статьи 19 закона о втором туре выборов, где некоторых путает всего одно слово. Ни один из предложенных законопроектов не был принят. Член ЦИКа Вячеслав Кискири публично заявил после этого, что он выступит против внесения во втором туре графы против всех в бюллетени, а в случае неудовлетворения данного условия уйдет из ЦИКа. Некоторые наблюдатели полагают, что депутаты возьмутся нынче вновь за рассмотрение 19 статьи, только если придется проводить второй тур. А больше всего времени сегодняшнего заседания сессии ушло на кадровые вопросы, поскольку они в большинстве своем решались тайным голосованием. Сперва, согласно поданному собственному заявлению, от должности первого заместителя генпрокурора Республики Абхазия был освобожден Георгий Аршба. На его место назначили старшего советника юстиции Дамира Квициния. 26 депутатов проголосовали «за», 1 «против». Были избраны также 6 судей разных уровней Кама Джинджулия арбитражного суда за 27 депутатов, Роман Кварче, Мадина Лугуа, Тимур Шоня Верховного суда за каждого из троих 26 депутатов, 1 против, Мадина Чанба Сухумского городского суда за 27 депутатов, Леварса Богателя Сухумского городского суда за 18 депутатов, 9 против. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В продолжение абхазской темы рубрика «Гость недели». Президентская избирательная кампания в самопровозглашенной республике в самом разгаре. Штабы 3 кандидатов опубликовали программы, но, кажется, особого интереса они у избирателей не вызывают. По крайней мере, никакой полемики в обществе не слышно. Руководитель Абхазской ассоциации аграриев Джамал Эшба в интервью нашему корреспонденту Елене Заводской высказался об этих программах и огласил собственное видение наиболее острых проблем.
Джамал, у нас идет сейчас президентская избирательная кампания. Вы знакомы с программами кандидатов в президенты?
Ну, я, естественно, ознакомился. Насколько я понимаю, у господина Арцемба больше похоже на программу, потому что там это была работа проведена еще с российскими партнерами по программе, которая разрабатывалась.
Вы имеете в виду стратегию 25 шагов?
Да, он оттуда взял блоки, которые сейчас он считает возможным осуществить в Абхазии. Жанья концепции назвал по реформированию. У третьего кандидата в основном реформирование силовых структур и наведение порядка. Меньше там чисто экономических вопросов, которые, допустим, нас интересуют.
Что касается экономического блока и сельского хозяйства, поскольку это сфера вашей деятельности, что вы видите интересного в этих программах кандидатов в этих областях?
Любому президенту, который будет избран, придется очень короткие сроки принимать решение, ну, не очень популярное. Считается, что наше общество созрело. Но оно реформы воспринимает немножко романтично, условно говоря. Вот придут нормальные, честные, порядочные люди, и вдруг у нас наступит время благоденствия и процветания. При этом мы на сегодняшний день являемся первой страной в мире по льготам, которые вот на наше население распространяются. Мы зарабатываем около 2,5 миллиарда рублей в год. Без российского. То, что пенсионный фонд Абхазии платит, 1 миллиард 75 миллионов. Почти половину то, что мы зарабатываем, платится в виде пенсии. Но вы видели хоть одного довольного абхазской пенсии человека? У нас максимальная абхазская пенсия – это 17 тысяч рублей. У инвалидов войны, у героев, все, кто награждены, они все получают там 7 тысяч, 8 тысяч. Есть фонд инвалидов. То есть получается больше 50%, что мы зарабатываем, мы отдаем на социальные нужды. Мы говорим, что мы хотим построить социальное государство, но социальное государство связано с социальным благоденствием. Но экономически неразвитые государства не могут этим делом заниматься. Есть справедливое распределение и есть эффективное производство. Вот мы поставили впереди справедливое распределение, но никто не говорит, а откуда это все должно взяться. Вот где у нас эффективное производство, которое обеспечивает справедливое распределение?
Каким-то образом программы наших кандидатов отвечают на этот вопрос?
Обозначено, что надо сделать. Ну, ни в одной программе я, допустим, не увидел, а откуда эти деньги возьмутся. Кто против, чтобы все больницы были отремонтированы, чтобы все школы были отремонтированы, чтобы врачи получали хорошие зарплаты, учителя получили зарплату. Кто-то против?
Все эти обещания в программах есть?
Есть. А дальше как? Откуда мы возьмем эти деньги? Я понимаю, что руководители, которые это написали, наверное, имеют возможность сказать, да, вот эти деньги будут привлечены оттуда-то. Но внутри этих денег у нас нет. Внутри, если что-то не поменяется, не реформы, а должна быть какая-то модернизация экономики, если этого не произойдет, реформами и какими-то маленькими нюансами, связанными там, с улучшением какого-то климата где-то, регулирование каких-то налоговых платежей, этих денег мы не получим.
Есть ли у вас видение, как эту проблему решать, как из этой ситуации выйти?
Есть возможность привлечения инвестиций, но чтобы привлечь инвестиции, мы должны выстроить некую концепцию, чтобы это было привлекательно для инвесторов. Ну вот я сейчас приведу простой пример. Приезжал сюда бизнесмен с Индии. Год он занимался здесь изучением ситуации, потом попал в Крым. Мы не могли решить очень много вопросов, как вот у нас 35 тысяч гектаров земли перешли в залежи, а он не может взять 400 гектаров в аренду, в состав предприятия здесь. При этом, поехав в Крым, он получил 5 тысяч гектаров, получил дотации, получил субсидии. Правда, он попал под санкции западные, но он один из крупнейших инвесторов в сельское хозяйство Крыма.
Какая у нас ситуация с инвестиционным климатом и что нам мешает привлекать инвестиции и развиваться?
На инвестора всегда действует, как идет смена власти. Это однозначно. У нас инвестиционный климат сейчас гораздо хуже, чем было, допустим, в 2009 году.
С чем это связано?
Ну, тогда была некая эйфория, некое восприятие Абхазии как вот очень такой близкой страны. Вот когда нас признали, мы уже начали чуть-чуть сознаваться. Мне кажется, что вот это самовосхищение у нас очень долго продолжается. Мы вот сейчас, после этих выборов, прийти должны к самосознанию, где мы сейчас, как нация, как народ, что мы можем, какие у нас силы. И дальше на основании этого, то есть выстраивать свои взаимоотношения, ну, у нас единственный стратегический партнер – Россия. То есть если мы 1% российского продовольственного рынка возьмем, это реально, это где-то в районе 430 миллионов долларов. Это просто невообразимый объем денег в Абхазию, который зайдет.
А у нас есть возможность этот процент один взять?
Орех, фундук, который у нас растет, в России нет своего ореха. 96% оно завозит. Цитрусы почти 100% возится. Киви 100% возится. Ранние овощи. Это в конец июня поступает на рынок. Мы в Россию вывозим на 4,3 миллиарда, а оттуда ввозим на 13 миллиардов. Вот такой сальдо у нас. В советское время наш агропромышленный комплекс в Россию вывозил на 420 миллионов долларов продукции. Это чай, табак, цитрусовый. У нас есть ресурс. Теперь стоит вопрос, каким образом мы можем произвести и вывести. Без крупного инвестора не получится. Какие бы деньги наше руководство не вкладывало бы в эту систему, там места заняты на российском рынке.
Как режим пропуска на абхазо-российской границе влияет на инвестиционный климат в Абхазии? И как влияет этот режим на наш внутренний бизнес?
Влияет очень, скажем так, отрицательно, потому что много вопросов не урегулированных на границе. И, к сожалению, когда общаемся с российскими партнерами, потихоньку вылезает, что это не то, что вот русские как бы не хотят, да, российская сторона, что мы тоже не готовы пойти на какие-то реальные кардинальные изменения на границе. Соглашение есть. Мы пользуемся режимом, называется режим наибольшего благоприятствования. Это означает, что режим с нашим товаром не должно быть хуже, чем со странами СНГ. Вот я вот задаюсь вопросом, а почему со странами СНГ? Есть же страны Содружества, да, мы же являемся партнером, правильно? То есть если у нас был бы режим, который с Белоруссией, ситуация была бы совершенно другая. Но вопрос стоит, а кто против?
Кто же против?
Мы же боимся, что граница откроется, там еще что-то, ну вот в таком плане.
Проговорите наши страхи, что нас пугает?
Есть у нас свои комплексы. То, что было с нашим народом, да, там связанное с Грузией, связанное с советским периодом, до советского периода. И мы вот получили исторический шанс выстроить государство, но вот это комплексное, оно как бы у нас сидит. То есть нам надо обязательно иметь границу, которую мы там охраняем, да? Вопросы собственности, вопросы земли, жилья. Но нам нужен лидер, который скажет: господа, ну это время ушло, давайте вот так, давайте вот так. Да, у нас будут какие-то нюансы, но здесь мы вот получаем положительный результат. Ну, кто-то же должен эту ответственность нести. А у нас никто это как бы не хочет. Так же легче. Я патриот, вы патриот, и он патриот, и все патриоты. Давай вообще закроем границу, давай внутри мы будем там таскать. Помните, Корея, идея Чучхэ? Ну, это же тоже на комплексах построено. Уже новое руководство, оно должно как-то эти вопросы разруливать. Так невозможно.
То есть вы считаете, что если будет продолжаться вот такой режим существования, то ничего хорошего нас не ждет?
Мы видим, что мы вот с каждым годом вот мы проедаем ресурсы и все. Но есть же показатель. Вот наши ребята, которые уезжают учиться, та часть, которая едет, там действительно хорошая часть. Ну, большинство не возвращается. Здесь заканчивает вузы, выстроить какой-то хороший бизнес ни у кого не получается. Мы знаем Винзавод, знаем там Амубайл, знаем, ну, несколько таких предприятий, которые именно с российской стороны имеют очень плотные связи. То есть они смогли персонально, там каждый на себя смог это сделать, а остальным нельзя.
Почему?
Ну, посмотрите по этим предприятиям, сколько было отдельных постановлений принято. Это же не просто так вот, пришел инвестор и сказал: ребята, давайте я вам мобильную связь сделаю или винзавод. Да нет, там было очень много именно конкретных персональных решений и правительства, и президента, и законодательного. Они смогли это все сделать, и слава Богу.
А какой выход для всех остальных?
Такие же правила надо создать для других.
Джамал, вы можете очертить контуры той модернизации, которая нам нужна?
Нам надо, первое, эффективное производство. Второе, эффективное производство, однозначно, мы не будем друг друга обманывать, если нету реального российского партнера, крупного, системообразующего, да, вот.
Что мы должны сделать для того, чтобы крупный российский инвестор к нам пришел?
Крупный российский инвестор – это не только деньги, это отношение к труду, это новые технологии, это заводы, да, которые будут связаны с какими-то партнерами, которые нельзя подводить. Ментально мы пока не готовы. Если там 5 дней работы с 9 часов до 7 часов, то надо это выполнять. Правильно? Мы должны создать условия, которые позволят ему быть выгодным, чтобы он вкладывал сюда. Но он не может вкладывать деньги, не зная режим, который будет на границе через там 5 месяцев, 8 месяцев. Да? Вот у нас постоянно то правительство меняется, то система таможенных пошлин меняется. Вот это должно быть раз и навсегда выстроено. А у нас как бы это может в течение часа измениться. Вот 25 лет никто нам не мешает, да? Мы не смогли, ну, хоть одну задачу от начала до конца решить. Демография. Не то, что не решен, целая проблема. Репатрианты говорили, не смогли решить. Язык мы должны были точно решить. Что у нас язык безопасности? Экономику мы не смогли. Ничего. То есть вот то, что мы можем сказать брендовое, да? Кроме вот этих трех там предприятий, о которых мы говорим, чем мы могли бы гордиться и сказать: да, мы вот это сделали, нету таких в сельском хозяйстве. Ну, что мы можем сказать, вот хотя бы там вот Советский Союз любил, да, одно какое-то хозяйство подготовить, чтобы туда прям приходили люди. У нас даже этого нет. Ну, и вот так можно перечислять дальше.
Джамал, если мы будем двигаться так дальше, к чему придем? Вот вы как-то, скажем, на 10 лет вперед можете заглянуть, что вам там видится на горизонте?
Если вот как сейчас, ну ничего хорошего, ну что будет? Что же? Ну, будет вот, ну я не думаю, что у нас 10 лет вот такой жизни. Вот этот бизнес, который связан с туризмом, да, до войны в основном в Абхазию, ну, элита ехала, правильно? А сейчас, вот Афоня мне этот рассказывал, что у него дорогая гостиница, которая практически только в убыток работает. Инвесторы, ну нет вот этого элиты, да? И дальше получается по цепочке. И через 10 лет мы будем отставать очень существенно. Я думаю, что нам надо заниматься делом и не когда-нибудь, а именно вот с завтрашнего дня. Наше руководство должно это понять и вместо красивых слов заниматься красивыми делами.
Гостем недели был глава Ассоциации аграриев самопровозглашенной Республики Абхазия Джемал Эшба. С ним беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В завершение программы вновь возвращаемся к теме коронавируса. Что думают о возможном карантине и подготовленности властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия, жители Цхинвали, выясняла наш корреспондент Зарина Санакоева.
Вы готовы, если понадобится, провести 2 недели в карантине и соблюдать все меры?
Конечно, готовы. Раз уж такая ситуация и может быть такое, что опять... Что к нам тоже может попасть этот вирус, мы готовы. И лекарствами, и так морально тоже. Мы, надеюсь, не будет этого вируса у нас в Южной Осетии. Учитывая то, что мы работаем, иногда приходится ребенка с собой на работу брать, а в целом главное для нас, чтобы дети были здоровы. В остальном ничего сложного нет. Если встанет вопрос о том, что у нас такой вирус, или вообще речь идет о карантине, то люди серьезно это воспримут.
Если понадобится, готова, конечно. Нет, если смотреть новости и смотреть то, что происходит в мире, я думаю, что это надо будет. Пока нету, но я надеюсь, что и не будет у нас этого вируса.
А как считаете, когда нужно будет объявлять карантин? Когда появится даже один больной или уже какой-то...
Нет, конечно, когда появится уже количество, многое количество людей, потому что вирус, это такой же вирус, как и грипп, как и свиной грипп. И я не думаю, что каждый год бывает какой-то вирус, и из-за этого все время идет карантин. Вот я так не думаю.
Не вопрос. Спокойно. Единственное, что закуплюсь продуктами и буду сидеть и смотреть фильм. Если это нужно, чтобы не распространялся там случайный коронавирус, то почему нет? Просто на самом деле же это опасность в основном для пожилых людей. И, а с учетом того, что у меня мать пожилая и вокруг есть пожилые люди, зачем подвергать их дополнительному риску? Больше паники, мне кажется, сейчас, чем на самом деле. Мы же не китайцы и японцы, которые очень такие организованные. У них само общество и это организовано. Мы все-таки в этом плане, мягко говоря, немного бардачники.
Готовы ли вы соблюдать карантин, если понадобится?
Если понадобится, безоговорочно, ответственно, серьезно к этому подойду. Потому что я и себя люблю, и окружающих люблю. Ну и потом, если уже объявят коронавирус, карантин, то это значит уже очень серьезно. Ну к чему? Ну не учит нас опыт Италии. Вот поверхностное отношение и результат. Не собираюсь я умирать из-за какой-то инфекции дурацкой, тем более быть участницей глобального заражения. Ну зачем это? Это не так много 2 недели, это только так кажется. В конце концов, ну поговорите вы с семьей эти 2 недели, пообщайтесь. Может, что-то новое узнаете о своей семье. Тем более, электричество у нас есть, телевизор работает, социальные сети работают, аварийные службы тоже будут работать, несмотря ни на какой карантин. Это не так сложно, как кажется.
В случае карантина, готовы ли вы соблюдать карантин 2 недели, если понадобится?
Да, конечно.
А как вы считаете, это когда можно будет объявлять карантин у нас, например? Когда появится один хотя бы больной подтвержденный или какое-то как определенное количество?
Я думаю, что когда уже один будет, тогда надо как-то какие-то меры уже принимать.
Ну, как бы нужно стараться не посещать массовые там скопления людей. Наверное, дома сидеть желательно. Не знаю, там гигиена, все такое. Я боюсь, что наши службы недостаточно готовы, допустим, к такой ситуации. Соответствующие службы там медицины. Вообще, как лечить эту болезнь? Они знают, именно вот как лечить.
Зарина Садакоева специально для «Эхо Кавказа». Сунгал.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.